«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И с нами сегодня человек, которого я пригласила в эту студию с волнением, радостью и трепетом.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Знакомьтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Сегодня у нас в студии большой перечень ваших всяких должностей.
Но можно сократить.
Нет, давайте мы потерпим и первый раз назовем все полностью. Итак, заведующий отделением реабилитации.
Да.
Врач физической реабилитационной медицины. Руководитель направления физических методов реабилитации учебно-образовательного центра РОШ. Автор проекта «Собери свое здоровье» Андрей Александрович Попов.
Да, все верно.
Но я бы попросила уточнить по поводу вашей должности врач физической реабилитационной медицины, ведь это новое название вашей профессиональной деятельности.
Да, это новая профессия, которая появилась в России совсем недавно. И по задумке авторов, эта профессия включает в себя врача по лечебной физкультуре, врача-физиотерапевта, невролога, кардиолога, терапевта и большое количество дополнительных циклов, которые мы проходили. То есть считайте, что это врач, который должен уметь знать все в реабилитации.
Угу. Как всему этому Андрей Александрович сумел обучиться? Где вы учились? Об этом после нашего небольшого фотоанонса, который мы подготовили благодаря предоставленным личным архивам, фотоархивам нашего гостя. Пожалуйста. Дорогие друзья, еще раз я напоминаю только что подключившимся нашим подписчикам, что сегодня в студии врач физической реабилитационной медицины Андрей Александрович Попов. Мы сегодня будем говорить на тему очень актуальную и очень серьезную. Андрей Александрович, и, конечно, мне сегодня особенно приятно нашим подписчикам сообщить, в кавычках приятно, что и вы переболели ковидом.
Да, было дело.
И затянулась восстановительная ваша программа почти на полгода. А кто его знает, может быть, и еще придется, да, что-то делать.
Конечно, всегда есть, что делать над своим организмом.
Понятно. Мы расскажем эту историю, дадим советы практические, но общие, потому что индивидуально это каждый человек под себя, да, подбирает какую-то программу, или врач ему подбирает. Ну и, конечно, хотелось бы узнать, что думают наши подписчики по поводу реабилитации. Вот, они сталкивались с этим или нет? Вы что-то хотите спросить у тех людей, которые по ту сторону экрана?
Конечно. Сегодняшние цифры, которые нам показывают по телевизору, говорят о том, что огромное количество людей уже переболело, которые болеют, переболели. И хотелось бы узнать у подписчиков, имеют ли они возможность у себя в регионе пройти нормальную реабилитацию именно после ковида. И если будет обратная связь, это будет замечательно. Мы на основании этих данных можем хотя бы понимать, с чем мы имеем дело и доступна ли у нас реабилитация в нашей стране.
Спасибо за такой классный вопрос. Я даже не ожидала, что вы спросите об этом. Но это действительно настолько серьезно. Вот я сегодня, честное слово, не являясь врачом и медицинским работником, хотя и веду эту передачу, я целый день отвечаю на вопросы своих друзей и знакомых. Наташа, не знаешь ли ты, что делать в этом случае? Не знаешь ли ты, как восстановиться в этом случае? Скажите, пожалуйста, готовы ли вы сегодня говорить о своей болезни, вот, чтобы это послужило хорошим примером или уроком для тех, кто будет нас смотреть?
Ну, даже с точки зрения врача и пройдя все этапы так скажем, и болезни, и реабилитации, да, конечно, можно было бы рассказать, и, может быть, даже кого-то предостеречь от неправильных действий, угу. которые встречаются очень часто в больницах. Почему? Потому что люди лежат в больницах, и их первая задача – это выздороветь. И врачи на это делают больше упор. Но вот именно по реабилитации это, на мой взгляд, очень сложно и противоречиво. И очень много выходит данных, которые освещаются и в массах, в средствах массовой информации, в журналах, периодике, и они все разнятся. Но я готов сегодня рассказать на своем примере, опыте, как я это прочувствовал, как я этим занимался и что я делал.
Итак, история началась в декабре месяце. Мы, кстати, с вами в декабре виделись, и я ни капли не ожидала, что вы человек, который занимается здоровьем тысяч людей ежедневно.
Да.
Вдруг так несерьезно подойдет к этому вопросу?
Я подходил очень серьезно.
Нет, вначале мне сказали, что он затянул с больницей.
Нет, наверное, скорее всего, это было не так, потому что, как известно, стремительное развитие болезни, и в больнице я оказался, ну, можно сказать, на четвертый день. То есть,
но это все равно много. Вы же уже об этом слышали, о ковиде.
Да, но по всем канонам, да, медицинским, это 7 дней должно быть. Но вот 4-5 день я попал в больницу. То есть по всем нормам нужно было еще дня 3 все-таки вылежаться. И, возможно, процесс пошел бы на спад. Но процесс продолжался, и было принято решение все-таки вызывать карету скорой помощи.
Это произошло все под Новый год.
Да. Новый год для меня прошел где-то в далеком тумане. Я его даже не помню. Дети что-то дарили.
2 января вы оказались в стационаре.
Да, 2 января в стационаре. И там началась борьба за жизнь. То есть сначала я мог хоть как-то передвигаться, а в дальнейшем, ну, даже можно было сказать, что и встать не мог. Да,
поэтому... А какое это ощущение? Потому что, слава богу, что меня минуло. Эти 2 года я не болела. Как-то вот Бог уберег меня. И мне просто хотелось бы, как человеку, который не знает ничего об этом, узнать, вот что значит «нет сил» в этот момент?
Нет сил – это именно физически, да, но моральные силы тоже сначала были, так скажем, в упадке. Я спрашивал себя, почему я, почему именно так тяжело. Может быть, это какое-то испытание, и действительно, может быть, Бог дал такое испытание, чтобы я на себе прочувствовал, как это тяжело, и понимал, как помогать другим уже дальше, в дальнейшем.
Круто.
Вот.
Круто. Скажите мне, пожалуйста, а вот этот вот стационарный путь, он продлился сколько дней?
А, именно в стационаре? Ну, в стационаре у меня получилось 3 месяца, и потом еще где-то месяц в санатории. То есть и после санатория еще продолжение лечения, то есть всего 1,5 года где-то я болел.
Когда только-только все началось, и я разговаривала с людьми, находящимися в стационарах, меня удивляло, насколько слабо отвечает человек, то есть у него практически нет сил. Да. Но самое главное не это. Мне говорили очень часто, что... какое-то состояние паники, страха. Как вы думаете, почему это возникало? И вы сталкивались ли с этим?
Вы знаете, да, со мной в палате тоже лежало несколько человек. У них наблюдались похожие вопросы, да, почему? Потому что они, ну, может быть, были брошены, да, за ними не было должного присмотра. Я имею в виду это со стороны родственников, знакомых, близких, друзей. Потому что у меня телефон, ну, можно сказать, постоянно звонил, у меня все поддерживали, да, и все говорили. Поэтому у меня не было ощущения того, что я где-то брошен, забыт, и все. Меня именно поддерживала любовь.
Все это время. Важно?
Это очень важно, потому что это дает как раз-таки не физические силы, а моральные. И я себе сказал, ну да, надо этот путь пройти, и с помощью родственников, семьи. Ну, вот прошли.
Скажите, пожалуйста, это ведь не так, что отбирают телефоны?
Нет. Но это единственная возможность хоть как-то общаться с внешним миром, переключаться, угу. потому что, ну, все знают, как у нас молодежь сходит с телефонами, да, то есть угу. она, не отрывая глаз, переходит через пешеходный переход, и это уже в порядке вещей. А если отбирать телефон, то человек погружается в жуткую депрессию, потому что он видит эти стены, эти палаты, никуда не выйти нельзя из палаты, mm-hmm. из бокса, все одно и то же, живешь, можно сказать, от завтрака до обеда, от обеда до ужина, и потом поспать. Вот. Если бы не какое-то средство коммуникации, ну, наверное, было бы гораздо тяжелее. Поэтому я считаю, что неправильно отбирать телефоны, и я с таким не столкнулся, и это хорошо.
Ободрили.
Да, конечно.
Андрей Александрович Попов сегодня в нашей студии. И мы, дорогие друзья, спрашиваем, как вы проходили реабилитацию, если вы болели, или ваши близкие, и существуют ли условия какие-то в том регионе, в котором вы слушаете, или в той стране, в которой вы нас смотрите, а я знаю, что нас смотрят за рубежом, были ли возможности реабилитироваться после заболевания. Все говорят о том, что нечем дышать. Что это за состояние, как к нему приходят и почему оно возникает? Вы, как врач, можете сейчас разжевать мне эту ситуацию?
Ну, если, так скажем, на общедоступном языке, то вирус повреждает альвеолы. Это такие маленькие структурки в легких, которые занимаются газообменом. Да, то есть они выводят из организма углекислый газ и, наоборот, насыщают кровь кислородом. И вирус что делает? Он повреждает эти альвеолы, в них скапливается жидкость, и газообмен уменьшается в несколько раз. Таким образом, в зависимости от того, какой процент поражения легких, и наступает уже гипоксия. То есть, если 20-25% легких поражения, это считается, так скажем, началом заболевания, и человек переносит его довольно-таки в легкой степени, то представьте, что творится у людей, у которых там 60-80 и даже уже 100% пациентов существует, которых вытащили на искусственной оксигенации.
А когда подключают этот аппарат?
Поддержку кислородную, в принципе, если человек поступил в больницу, то она уже сразу должна начинаться. Потому что если человек поступил в больницу, то это уже средняя либо тяжелая форма заболевания, и там по всем критериям, канонам уже необходима кислородная поддержка. Отмечу почему, потому что многие люди, которые не обращаются к врачу, либо не имеют такой возможности, и болеют дома, и у них также нехватка кислорода, одышка, у них потом могут возникнуть проблемы по питанию головного мозга кислородом. Головной мозг без кислорода, он деградирует и развивается такое заболевание, как энцефалопатия. Да? То есть это нарушение работы головного мозга. Человек забывает многое, не может вспомнить что-то, сконцентрироваться, какие-то имена, названия препаратов
это
медицинских.
Это прям сразу же начинается?
Это примерно, да, сразу.
Первые часы голодания?
Не часы, нет, не часы, это все-таки процесс немножко растянут по времени. Ну, примерно где-то через неделю-две уже можно заметить такие симптомы.
Поэтому пока можешь дышать.
Да, поэтому если есть возможность дышать кислородом, то нужно это делать. Сейчас очень много аппаратов портативных, которые можно взять и для домашнего использования, в аренду взять, и уже дома насыщаться кислородом.
То есть это можно купить уже в аптеке?
В аптеке не купить, потому что это, в принципе, дорогостоящий аппарат.
На технике.
Его можно взять в прокат. Но самый дешевый китайский вариант стоит, ну, примерно около 25-30 тысяч рублей.
То есть в аренду лучше сделать?
Лучше сделать в аренду, да, потому что, как показывает практика, болезнь как быстро прогрессирует, так и регресс тоже довольно-таки быстрый, именно в плане дыхательной недостаточности, да, такой.
А почему всех заставляют, не заставляют, а просят лежать на животе?
Это с учетом физиологии, за счет того, что человек ложится на живот, под грудь подкладывается подушечка, и таким образом мы раскрываем заднюю поверхность.
Осторожнее микрофон.
Да, заднюю поверхность грудной клетки, и раскрываются глубокие отделы легких, да, то есть нижние отделы, в которых оксигенация происходит гораздо лучше.
Совет, который однажды я услышала, столько всего за это время было услышано, и перечитано бесконечные советы, рецепты. Я знаю, что сейчас нас смотрят в одном из сообществ, где, ну, можно сказать, что половина точно знает, как лечить все заболевания на свете. Так вот, мне хотелось бы спросить, шарики надувать во время заболевания можно или нет? Воздушные.
Значит, на этот вопрос однозначно, конечно, ответить нельзя, но с моей точки зрения я бы не рекомендовал этим заниматься. Почему? Потому что при повреждении альвеолярной ткани мы можем усугубить процесс и повредить легкое еще больше. Потому что шарик может быть как совсем простенький, да, так и
тугой.
Тугой, да, который нужно большие усилия прикладывать.
Да, тут поэтому, бабушка какая-нибудь.
Да, поэтому нет, шарики надувать не надо. Если хотите все-таки заниматься дыхательной гимнастикой, то это обычная дыхательная гимнастика, диафрагмальное дыхание и грудное дыхание.
Например, ну, что такое диафрагмальное?
Да, значит, смотрите, диафрагмальное дыхание – это у нас между легкими и внутренними органами есть такая мышечная перегородка, диафрагма называемая. И при дыхании диафрагмы, диафрагмальным, мы поднимаем живот и вдуваем, ну, раздуваем его и, наоборот, втягиваем, выпячиваем втягиванием. А если мы дышим грудной тип дыхания, то у нас, получается, работает грудная клетка. Да, то есть мы не задействуем живот, и раскрываются именно ребра. Но, опять же, наверное, сложно объяснить это на пальцах, это нужно все-таки показывать, и инструктора, которые вот на отделении реабилитации, они контролируют правильность выполнения таких дыхательных движений.
Где искать этих специалистов? Вот, допустим, поселок городского типа или деревню привезли в районную больницу. Скорее всего, там нет отделения реабилитации.
Там нет отделения реабилитации как такового, но по большому счету там все-таки в штате, если это, ну, поликлиническое какое-то отделение, должен быть врач по лечебной физкультуре, либо инструктор по лечебной физкультуре, либо инструктор-методист. И они уже, в принципе, должны обладать этими навыками и знаниями. Но, с другой стороны, если от наших слушателей поступит запрос, можно будет записать видео, разместить его по правильному дыханию и посмотрят, как правильно это сделать.
Вы представляете, что сейчас какая потрясающая идея родилась? У вас есть проект в социальных сетях, называется «Собери свое здоровье». К сожалению, вот в этот сложный для вас период вы немножко забросили.
Забросил, да. Каюсь.
Проект. Я надеюсь, что вы его восстановите, потому что, ну, невозможно же бросать сейчас всех людей один на один с восстановлением. Да. Вот Галина пишет: «Я переболела тяжело». Правильно называется? Цитокиновый.
Да, цитокиновый.
Цитокиновый шторм. После стационара обращалась за помощью, но ничего не получила. То есть вот ей не подсказали. Ирина пишет: «А может ли помочь восстановление люстры Чижевского?» Я не знаю, что такое люстра Чижевского, вы знаете?
Да, люстра Чижевского. Давно я не слышал это название. Уже где-то, видите, они еще сохранились. Но в современной физиотерапии они уже применяются, ну, гораздо-гораздо меньше.
Гораздо реже.
Гораздо реже, да.
А почему? Что они вообще делают?
Это заряженные ионами частицы помещают человека в заряженное поле. Да? И сейчас есть другие методы, так скажем, имеющие более доказательную базу, потому что мы же сейчас идем по принципу доказательной медицины, и вся аппаратура, она проходит вот эту проверку на доказанность. И мы стараемся все-таки в нашей практике применять именно методики и методы, которые с доказательностью дружат.
Дорогие друзья, вы можете писать, мы отвечаем на ваши вопросы и комментируем их в прямом эфире с врачом-реабилитологом Андреем Александровичем Поповым. Андрей Александрович, очень серьезный вопрос, касающийся пожилых людей. Моя мама только что переболела коронавирусом. Слава Богу, все закончилось очень хорошо. Трижды мы уже сдали анализ, и ПЦР показал отрицательный тест. Но одышка присутствует. Она мало гуляла во время заболевания. Сейчас тоже для того, чтобы выйти на улицу, ей нужно обязательно сопровождение. 84 года все-таки. Но она старается. И такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как правильно гулять? Вот вы после заболевания как гуляли? Я знаю, что вы шаги там
измеряли. Прогулки давались сначала сложно. То есть я сначала начинал вообще с шагов рядом с кроватью. Потом я начинал ходить от окна до двери в палате. Потом я начал выходить от окна в коридор. Причем, так как я был на кислородной поддержке очень долго, даже и дома еще находился, то у меня была длинная-длинная такая трубочка, шланг к этому аппарату, который кислород подавал. Угу. И я, как, можно сказать, собачка на привязи, ходил на длину этого шланга, да, этой трубочки туда-сюда.
А почему так долго вы находились с аппаратом?
Ну, мой организм так тяжело переносил и восстанавливался после коронавируса. То есть именно по повреждению легких очень долгое восстановление было. То есть никак не хватало обменных процессов, вот именно кислород не поступал в кровь через легкие. Поэтому нужна была постоянная поддержка кислородная.
А сколько потребовалось времени, чтобы вы поняли, что прошли этот перевал? Вот
с момента
заболевания, да.
Ну, от начала заболевания я отказался от кислорода примерно мне прошло 4,5 месяца, вот столько.
Вы боялись уже без него остаться?
Нет, почему? Потому что я был уже готов отказываться от него, но мне врачи все-таки рекомендовали максимально долго, как я могу себе это позволить, находиться именно с кислородом. Чтобы в дальнейшем не усугублять течение заболевания и не провоцировать хронические, которые там могут возникнуть, там, либо еще что-то, хотя считаю себя здоровым человеком.
Тем более, что вы спортом занимались.
Да. Есть мой любимый спорт, это вольная борьба. Вот. И я окончил, мы с вами не сказали нашим слушателям, что получил образование в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Ивана Петровича Павлова. И хочется особо подчеркнуть, что я окончил факультет спортивной медицины.
Ну, хорошо. Просто так много вопросов хочется задать. А у нас есть в запасе 4 выделенные фотографии. Прокомментируйте их. Это из вашего личного архива. Да, давайте немножко отвлечемся. Кто эти замечательные люди?
Эти люди, ну, в шапочке это точно я, похож, не изменился. Мама и моя младшая сестра. Вот, эта фотография сделана в городе Северодвинске, на улице Торцева, дом 12. Это я как сейчас помню.
О, так вы оттуда?
Нет, я родился в Санкт-Петербурге, но волею судеб мы переехали в Северодвинск, так как мама у меня санитарный врач, и она работала вот на закрытых предприятиях по подводным лодкам. И поэтому вот ее распределили, раньше было распределение вот в этот
сейчас
год.
Сейчас уже можно эти тайны выдавать?
Конечно, это уже не тайны.
Ясно. Северодвинск, хотите привет передать?
Да, привет, Северодвинск. Очень хотелось сюда приехать, наведаться. У меня там остались друзья.
Да, и прекрасная рыбалка. Я знаю, что вы рыбак еще тот.
Да.
Еще одну фотографию, пожалуйста. Рыба. Вот этот молодой человек.
Да, это у меня, так скажем, рассвет моей физической деятельности и карьеры. Здесь я уже на этой фотографии получил первый взрослый разряд по вольной борьбе. Выступал на международных соревнованиях, на российских. Вот, поэтому здесь красавчик.
А когда поглядываете на ту фотографию, вот, хорошие воспоминания?
Воспоминания,
да,
отличные. Потому что, знаете, это воспоминания, когда мы были молоды. И плюсом воспоминания, когда государству было не все равно, чем человек занимается. И благодаря все-таки вот бесплатным секциям, кружкам, вот я считаю, наше поколение вот выросло в таких хороших, замечательных людей. Да, потому что сейчас молодежь, ну, в основном, конечно, занята в гаджетах, в играх. Но когда вот эта фотография была сделана, это все мы занимались бесплатно. То есть это были все
и
доступные кружки.
И гаджетов не было.
Ими не пахло. Да, нужно было просто чем-то заниматься, да, и я для себя выбрал спорт. И до сих пор и занимаюсь, и велосипед, и ролики, и плавание. Угу. Ну, вот рыбалку тоже.
Я думаю, что в этом, конечно, огромную помощь вам оказывает ваша семья.
Это несомненно.
Вот эту фотографию можете прокомментировать? Какие красивые!
Да, это свадьба. Любимая, единственная моя Света, жена.
Угу.
Рядом с ней это ее папа, ну и с другой стороны моя мама и папа тоже. В этой фотографии уже, ну, так скажем, тоже очень много лет, потому что мы с женой встречаемся уже 25 лет.
Встречаетесь?
Да, то есть мы уже 25 лет вместе, и с первого курса института вместе идем рука об руку.
Чудесно. Вот что бывает, когда Бог соединил, да?
Да, да. То есть,
как она появилась в вашей жизни? Учились вместе?
Нет. В том-то и дело, что нет. И я думаю, что действительно это какое-то божье провидение, что встретились два совершенно разных человека. Можно сказать, что почему мы так долго вместе? Потому что мы совершенно разные.
Угу.
Вот, то есть по противоположности. Я спокоен, она немножко так любит порядок.
Инженер за нами не успевает, он уже предлагает следующую фотографию, а мы тут разглагольствуем.
Да.
А как вот Светлана переживает, точнее, вот как она смиряется с тем, что вокруг вас столько прекрасных женщин, которые вас обожают? Потому что я знаю, я общалась с представителями вашего коллектива, они вас просто вот как родной-родной человек. Вот рядом женщина сидит в возрасте, да? Такая красивая у нее прическа, светленькая. Она просто вас любит. Это же видно.
Да.
Андрей Александрович.
Коллектив, где бы я ни работал, играет важную роль в жизни.
Угу.
Особенно мужчины, который руководитель. Вот. Но да, действительно, вот и у меня уже не первая моя работа связана именно с женским коллективом.
Uh-huh.
И я хочу сказать, что, может быть, это тоже посыл сверху, что у меня в нашей семье большой двоюродные сестры и родная сестра. То есть можно сказать, что я вырос в семье, где дружил с девчонками. Может, поэтому я так хорошо с девчонками и лажу.
Может быть. А здесь нет фотографии с вашими сыновьями, но она была вот в трейлере,
да,
который мы показали до этого. Двое пацанов.
Да.
Вот как вы их воспитываете?
Я приверженник старой школы.
Mm-hmm.
Вот, то есть, если вдруг какое-то недопонимание между ними, между в семье, папа последняя инстанция. Вот, если папа сказал, все, это конец, это последнее слово, будет, как я сказал. Воспитание, я бы сказал, что умеренно строгое. Вот, ну, сегодня...
Кнут и пряник.
Кнут и пряник, да, и дети растут, как из той присказки, толстые и побитые.
Я не помню эту присказку.
Да, но опять же, да, все-таки на данный момент... Все-таки более классическое воспитание, я бы сказал.
Uh-huh. Ну. А как ваша семья, вот мальчишки, как они переживали то, что у папы коронавирус растянулся аж на полгода?
Ну, да.
Как они вас поддерживали?
Они меня 4 месяца не видели, писали мне письма, рисовали мне открытки, поддерживали, звонили, записывали видео. Да? То есть вот то, что вот им хотелось высказаться. И когда я все-таки... появился дома после больницы, мы устроили прям пир.
Пир-то ладно, а какой-то отчет они держали перед вами?
Было сделано
вот это. Я научился тому-то.
Нет, такого не было. Просто я так понимаю, что они на это время, пока меня не было, они все понимали, что сейчас тяжелое время для семьи. И они стали просто взрослее. И не допускали тех оплошностей, которые могут позволить себе дети, так скажем.
Я вижу сообщения, которые приходят, мы сейчас их прокомментируем, но прежде мне хотелось, Андрею Александровичу, вам задать вот такой вопрос. Не могу его не задать. А были минуты у вас панические атаки, или вот как их называют, я ведь не переносила, поэтому не знаю, но говорят, что бывают такие сложные дни, особенно ночи, когда во время коронавируса вот наваливается вот эта депрессия и страх за свою жизнь.
Вы знаете, у меня таких моментов не было. Вот почему? Потому что все-таки, скорее всего, мое психологическое здоровье было, ну, так скажем, хорошее за счет того, что была поддержка. И я был уверен и в себе, в своих силах. Я знал, что Бог меня не оставит. И что нужно просто пройти этот этап. И не было таких прям панических атак, как бывает. Но все-таки я считаю, что я просто по складу своего мышления очень позитивный человек, да, и вот такие вот, да, и такие мысли просто они, ну, не могут пробиться ко мне в голову, да, и какие-то страхи, какие-то переживания, они все-таки у меня где-то блокируются на уровне генетики.
И еще один вопрос, скажите, пожалуйста, вот мы могли бы сейчас перечислить какие-то вот последствия, которые вы знаете как врач? Например, что придется восстанавливать в первую очередь после коронавируса?
Ну, самое первое – это, конечно, легкие, это дыхание. Потому что после коронавируса очень часто осложнение – это пневмофиброз. Это когда ткань альвеолярная, легочная, заменяется соединительной. И уже она, ну, никак не восстановится, и даже возможно, инвалидизация человека. Второй по встречаемости – это все-таки неврологические проблемы. Это может быть как из центральной нервной системы, да, то есть это головной мозг, так и периферическая. То есть это нарушение координации, нарушение чувствительности. Вот то же самое пресловутое пропадение обоняния. Да, то есть это тоже последствия нарушения
работы нервной. Сейчас говорят, все реже встречается.
Ну, да, наверное, просто штамм мутировал, и он теперь не так тропен к нервным окончаниям именно в носовых рецепторах обоняния.
Так, неврологические,
да,
легкие.
Следующее – это часто встречаются нарушения свертываемости крови. То есть может образовываться большое количество тромбов, да, и дальше уже вести к последствиям, к тромбозам. Это могут быть как инсульты, так и инфаркты. Вот. И очень важно, ну, наверное, где-то, наверное, полгода я бы рекомендовал проверять вот индексы по сворачиваемости крови, да, которые показывают. Ну и дальше уже идут все-таки обострения хронических заболеваний, такие как артрозы очень часто. И человек после перенесенного коронавируса даже двигаться не может, там боли в суставах, причем как в крупных, так и мелких. Это нарушения гормональные. То есть на наш век выпало такое испытание, не знаю, что у каждого человека есть какое-то заболевание, которое обостряется вот, при перенесенном вот этом
заболевании. Я вспомнила пословицу народную, где тонко там и рвется.
Да, да, все верно.
Вот это, наверное, по поводу нынешней ситуации.
Да, да. Вот. Хочу привести пример, что вот, например, у нас в палате был человек, ну, сахарный диабет. И что бы ни делали, сахар поднимался и поднимался и поднимался, то есть никакими препаратами было его не снизить. То есть это вот показывает о том, что насколько сложен процесс регуляции в организме.
Очень важно сейчас, ну вот стали поступать такие частные вопросы. Я думаю, что на эту тему в прямом эфире мы говорить не будем. Это, думаю, консультация индивидуальная. Например, Наталья пишет: сильно сушит во рту после перенесенного ковида. И у ребенка также. На все сахар сдавала, все в номер, норме. Что делать?
Здесь можно предположить эндокринологические какие-то заболевания, не только по инсулину, да, по сахару в крови, но и что-то еще дополнительное. Ну, это нужно уже разбираться у узкого специалиста, да, то есть, но все-таки, наверное, сначала посетить невролога, потому что это как ощущение идет, а дальше уже разбираться с гастроэнтерологом, потому что, возможно, это нарушение и в тонком кишечнике. Такие симптомы тоже встречаются.
Скажите, пожалуйста, к вам в ваше отделение реабилитации поступают люди с самыми разными заболеваниями, то есть для восстановительных программ. Естественно, у каждого она своя. Но существуют сейчас какие-то программы, которые вы в экстренном порядке разрабатываете для восстановления человека после коронавируса? Это какая-то общая какая-то программа есть?
В принципе, они существуют, но они рассчитаны на большое количество людей, которым подойдет такая программа. Но все-таки индивидуальный подход тоже нужен, потому что мы с вами все разные. Начиная от возраста, начиная от цвета кожи.
Комплектации.
Да, комплекции, да.
И... Комплектации в том числе.
Комплектация, да. Вот. И таким образом все-таки подбираются наиболее оптимальные методы воздействия. Вот. Но вот что хочется сказать, что уже мы с этим вирусом живем почти 2 года. И разработаны даже программы реабилитации в санаторно-курортной части. То есть я сам проходил санаторно-курортное лечение, и, вы знаете, оно очень сильно мотивирует, потому что ты в санатории, ты не в больнице, перед тобой, ну, если брать наш северо-западный регион, прекрасный лес, залив, и процедуры, лечебная физкультура, ходьба, дыхание, то есть ты занимаешься этим целый день, хочешь, не хочешь, но ты должен это делать, вот, но... А с другой стороны, сейчас уже подключается и аппаратная физиотерапия, да, то есть какие-то
что
процедуры.
Это такое?
Это процедуры, например, общая магнитотерапия. То есть, когда человек помещается в магнитное поле, да, и принцип действия такой, что каждая наша клеточка, да, это как диполь с водой. И вода имеет также заряженную, как частицы заряженные. Есть плюс и есть минус. Магнитное поле поворачивает воду таким образом, чтобы процессы в организме проходили лучше. То есть лучше происходит, быстрее клетка выводит всякие токсины, да, и получает больше питательных веществ. Ну, это как бы так утрированно.
А как вот на вашем примере можно составить какую-нибудь примерную схему реабилитации после перенесенного коронавируса? Вот как ваш день выглядел?
Опять же, на разных стадиях.
Общие какие-то представления если, о реабилитации?
Давайте мы будем говорить так, что реабилитация – это все-таки процесс уже после заболевания.
Конечно.
Да? Вот, поэтому самое первое – это все-таки физическая нагрузка. Это тренировка легких, тренировка сердечно-сосудистой системы. То есть это какие-то прогулки, может быть, даже пробежки уже можно начинать после… там,
если вы от кровати до окна с трудом ходили…
Это не реабилитация. Это не реабилитация. Реабилитация, когда уже все, заболевание
отступило.
Да? То есть реабилитация – это мы восстанавливаем те потерянные функции, которые мы потеряли в момент заболевания. Вот. Когда я ходил от кровати до окна, я поддерживал организм, да, для того, чтобы он совсем не скатился в бездну болезни. Потому что без какой-то поддержки организм не сможет дать весь потенциал на выздоровление.
А когда вы руками начали работать, это была реабилитация или поддержка?
Это была все-таки, наверное, скорее всего, поддержка, лечение в данный момент времени. Да?
То есть в момент нахождения в больнице вы начали делать какую-то зарядочку.
То есть, лежа на кровати, когда я не мог подниматься, да, я начинал уже заниматься пальцевой гимнастикой, работал стопами, сгибал, разгибал коленочки, лежа на кровати, переворачивался с бока на бок. Да? То есть, это вот как бы было самое-самое начальное, минимальное то, что я мог своему организму предложить.
В палатных условиях.
В палатных условиях, да. Потом, когда уже начал вставать, попросил палочку. Мне принесли палочку, то есть как бы гимнастическую. Потом, когда уже можно было там передать посылку, да, попросил, чтобы мне резиночку принесли. То есть резинкой занимался.
То есть заведующий отделение реабилитации и лечебной физкультуры.
Да, начинал с минимума.
Но я думаю, что вы тем людям, которые с вами в палате лежали, тоже очень сильно помогли. Они на вас любовались?
Сначала, да, сначала любовались.
А потом стали вместе
а потом,
с вами.
А потом, когда у них все быстрее проходило, чем у меня, и у меня они менялись, эти люди, я долго лежал все-таки. Вот. Но потом я был в одноместной палате.
Скажите, пожалуйста, а первые шаги на улице, какие вы делали?
Если считать, что меня выписали именно, когда я мог уже передвигаться по улице, то это был санаторий.
Вот. И первые... Через 4 месяца?
Ну да, да, там уже, да, 4 месяца. То есть, если говорить про улицу, когда я мог вдохнуть свежий воздух, это было поездки на КТ. Через улицу нужно было проехать. Вот я видел улицу. А так, да, после 4 месяцев у меня был восторг, потому что я взял палки для скандинавской ходьбы. И я помню, был мороз. Прям такой, прям очень-очень, не знаю, там конец марта. Апреля, март, да, там подморозило. И, наверное, там было что-то 5-10 градусов, что-то такое. Пришел какой-то циклон. И я оделся. Взял эти палки, сказал, надо идти. Все, и пошел. И вышел. И вот тогда я прошел примерно где-то на 500 шагов туда-обратно. Там совсем недалеко. Потому что я боялся еще. Не знал, организм ослаблен, иммунитет ослаблен. И думал, ну, не заболеть бы в этот мороз. Вот. А потом, да, потом все быстрее-быстрее. Начал выходить чаще, больше. И в момент выписки из санатория я проходил уже по 15 тысяч шагов.
Вот один из советов. У нас еще 8 минут есть, чтобы вот конкретные советы давать. Один из советов – это, дорогие друзья, если вы выходите на улицу первый раз после коронавируса, одевайтесь теплее, потому что иммунитет вашего организма в данный момент подсажен. И ему нужно справляться вот с помощью...
Ну, и никто не отменял и другие респираторные заболевания. Да, то есть...
Понятно.
Поэтому нужно ухо держать востро.
Наталья вас поблагодарила за то, что ответили по поводу сухости во рту. Дорогие друзья, пишите ваши вопросы. У нас есть еще немного времени. Как вы после реабилитации... перенесенного коронавируса, вы или ваши знакомые проходили или проходите реабилитацию? Есть ли у вас такие возможности и условия в том населенном пункте, где вы проживаете?
Желательно еще написать название пункта, чтобы вы понимали.
Где это происходит?
Где, да, откуда человек.
Итак, конкретные советы. Значит, мы начинаем гулять.
Да,
ходьба. Скандинавские палочки.
Да, ходьба со скандинавскими палками, потому что работают не только ноги, но работают еще и руки, а они у нас крепятся к грудной клетке, а грудная клетка содержит легкие, поэтому наша задача работать руками, разрабатывать легкие.
Как насчет масок вот в этот момент, если тем более в санатории, без масок гулять?
На улице, конечно, без маски.
То есть ты находишься в отдалении от других людей, снимаешь маску и дышишь.
Да.
Какое должно быть дыхание? Короткое или глубокое? Что скажете?
Как человек сможет дышать? Потому что некоторые выбирают темп быстро, да, и начинают задыхаться. Значит, нагрузка подобрана неверно, нужно темп уменьшить, и дыхание должно быть плавное. Чаще всего я советую вдох через нос, выдох через рот. Да, сложив губы трубочкой, да? И выдох продолжительный, да? То есть, если мы подбираем шаг ходьбы, да, то, в принципе, 4 шага на вдох-выдох можно делать.
Когда можно приступать к таким любимым занятиям, например, в нашей семье, это езда на велосипеде? Или пока не торопиться?
Опять же, нет никаких ограничений. То есть, если человек чувствует, что он может проехать, не задыхаясь, то есть ему хватает кислорода, хватает объема легких, пожалуйста. Я начал ездить на велосипеде уже вот, ну, летом, сел и...
Через полгода.
Был удивлен, что неужели я вот так сильно болел, и я могу ездить на велосипеде.
А как ноги себя чувствовали, мышцы?
Я занимался, все время занимался. Поэтому я перенес езду хорошо. То есть к тому времени я хочу напомнить, что я уже ходил по 15 тысяч шагов, и это довольно-таки хорошая нагрузка для ног. И вот меня, скорее всего, и помогло мне быстрее выздороветь то, что каждую группу мышц я прорабатывал.
Вот. Угу. И, конечно же, питание.
Питание, безусловно, правильное питание. И я думаю так, что у многих, кто переболел, ну, может быть, они меня, конечно, поправят, но было такой момент, что организм сам требует какой-то определенной еды.
Да? Продукта.
Продукта, да. То есть хочется холодца, хочется там жирной рыбы, да, потому что организм требует аминокислоты, требует строительный материал для клеток, для восстановления. Потому что если не будет извне поступать еда, энергия, строительный материал, как он будет восстанавливать те же самые клеточные элементы?
Тоже нельзя в данном случае, наверное, увлекаться, может быть, посоветоваться с диетологом, может, взаимозаменяемые какие-то продукты есть?
Не сказал бы. Нет, нужно просто...
Я понимаю.
Мое мнение такое, что во всем нужна мера. То есть, если хочется рыбы, ну, конечно, не нужно есть килограмм. То съел немножечко там бутербродик, и все.
Ясно. У нас осталось немного времени, 4 минуты. И скажите, пожалуйста, в моменты, когда вы находились вот там, в больнице, были мысли о том, что мы неправильно живем? Вот если пофилософствовать.
Если пофилософствовать, да. То я думаю, что все, кто тяжело переболел, наверное, к таким мыслям приходили. И все-таки действительно после больницы немножко мировоззрение поменялось. То есть начал смотреть на те вещи, которые не замечал, либо отнесился к ним как-то халатно. Стал все-таки более, ну, что скажем, смотреть внутрь себя. Да, и эти вещи, которые я раньше не замечал, да, они стали мне приносить больше удовольствия от их созерцания, так скажем.
Может быть, Бог специально так делает, чтобы люди остановились и посмотрели на этот мир другими глазами? Вот мировоззрение поменяли?
Ну, я думаю, что отчасти да, потому что моя жизнь сейчас стала гораздо интересней, красочней, насыщенней, потому что в моей жизни появились... Ну, так скажем, поменялись приоритеты. Да? То есть, если я раньше что-то мог пустить на самотек, то сейчас за это взялся, например. Да? То есть, и отношения в семье немножко изменились.
О чем я и говорю.
Да, поэтому
а вы не забыли после выздоровления сказать: «Господи, спасибо тебе большое»?
Говорил.
Молодец. Итак, 2 минуты совет врача от Бога. Андрея Александровича Попова. Какой дадите? Короткий.
Если по сегодняшней теме, то если вы заболели, то нужно проходить этот путь со своими мыслями в позитивном настроении. Чем выше вы заберетесь ментально, тем легче пройдет ваше заболевание. И все-таки поддержка близких, если она есть, вы ее цените. Это не то, что дается один раз. Если говорить о совете именно после заболевания, то обращайтесь именно к проверенным, грамотным врачам, специалистам, которые работают с этой проблемой и готовы помочь вам на уровне, так скажем, на уровне профессионала, которые разбираются в этой проблеме.
Здесь есть 2 сообщения от Надежды и Лилии. Можно я вам их перешлю? Может быть, мы сможем прокомментировать после программы в комментариях
хорошо,
этим людям?
Да, конечно, сделаем.
Дорогие друзья, я хотела бы дать и свой совет. Дело в том, что очень много приходится отвечать на вопросы в течение дня и всего этого периода. Я хочу сказать, если у вас вы чувствуете, что этот врач не может помочь вам изменить ваше состояние или состояние ваших близких, ищите врачей, ищите специалистов, которые бы могли вам дать профессиональную консультацию. Не в интернете читайте советы и так далее. Там можно заблудиться и еще, не дай бог, напороться на что-нибудь не то. Лучше ищите через знакомых по рекомендациям. Сегодня у нас в студии был автор проекта «Собери свое здоровье», врач-реабилитолог. Правильно сказала?
Да.
Андрей Александрович Попов. Вы его можете найти во всех социальных сетях, в Инстаграме. «Собери здоровье».
«Собери свое здоровье», мой проект.
Да, и написать свои вопросы. и услышать комментарии. Такие красные пазлы, сложенные в красивый квадратик с сердечком. Ищите нас в интернете. Спасибо большое и вам крепкого здоровья и полного восстановления.
Спасибо за приглашение.
До встречи. Спасибо. До новой встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.